Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин и Барак Обама в ходе встречи «Большой восьмерки» обсуждают проблемы двусторонних отношений. Почему Москва, как кажется, переигрывает Вашингтон? Ведущие профсоюзы Турции объявили забастовку в знак протеста против разгона лагеря демонстрантов в центре Стамбула. Возможно ли примирение с премьер-министром Реджепом Эрдоганом? Глава правительства Чехии Петр Нечас подал в отставку из-за злоупотреблений своими полномочиями сотрудниками администрации премьер-министра. Сколь велика возможность досрочных выборов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Северной Ирландии на курорте Лох-Эрн открылся двухдневный саммит «Большой восьмерки». Одна из главных тем обсуждения – конфликт в Сирии. Также будут обсуждаться вопросы налоговой политики и создания зоны свободной торговли между США и ЕС. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Североирландский гольф-курорт Лох-Эрн, где проходит саммит «Большой восьмерки», напоминает укрепленную крепость. По всему его периметру 6,5 километров он окружен заграждением из рулонов колючей проволоки. На подъездах к курорту выставлены вооруженные блокпосты полиции и сил безопасности. Личная охрана президентов и премьер-министров ограждает их от несанкционированных контактов. Саммит охраняет 8 тысяч полицейских. Частично закрыто воздушное пространство над Северной Ирландией. Когда-то часть Ольстера, где проходит саммит, была знаменита активностью террористической ирландской республиканской армии, так что у местных властей большой опыт борьбы с терроризмом. Первый день саммита посвящен глобальным экономическим проблемам, выработке совместной стратегии по стимулированию экономического развития бедных и развивающихся стран. Как заявил председательствующий на саммите британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, саммит должен придать новый импульс трансатлантическому сотрудничеству, что потребует соглашения о свободной торговле между США и Евросоюзом. На саммите все же будет доминировать сирийская тема. На совместной пресс-конференции Дэвида Кэмерона и Владимира Путина после их переговоров в воскресенье оба лидера признали, что им не удалось урегулировать разногласия по поводу поддержки сирийской оппозиции и возможного снабжения их оружием. Российский президент заявил, что кровь на руках у обеих сторон конфликта и что он против поддержки замеченных в каннибализме сирийских повстанцев. «Поставляя вооружение законному правительству Сирии, — сказал Путин, — Россия не нарушает никаких международных законов. Особую остроту дебатам по сирийской проблеме, несомненно, придаст решение США поставлять оружие сирийской оппозиции. Прибывшие в Северную Ирландию со всего мира антиглобалисты и анархисты вечером в понедельник проводят направленную против саммита «Большой восьмерки» демонстрацию в городке Энискиллин, расположенном неподалеку от гольф-курорта Лох-Эрн. По информации полиции, в ней участвует около 2000 человек. Комментируя в интервью «Радио Свобода» повестку саммита «Большой восьмерки», директор исследовательского центра политических и социально-экономических проблем «Республика» Филипп Блонд высказывает сомнения в способности лидеров 8 стран разработать скоординированную политику выхода из глобальной экономической рецессии.
Не думаю, что от саммита следует ожидать каких-то новых рецептов стимулирования экономического роста или выхода западной экономики из рецессии. Проблема еще и в том, что в Соединенных Штатах и Европе налицо различные экономические ситуации. Если в Америке наблюдается начало экономического оздоровления, то в странах Евросоюза все еще ощущаются последствия глубокой рецессии. Япония проводит сейчас политику рефляции. Государство пытается оживить экономику с помощью денежно-кредитного регулирования. Каждая страна «Большой восьмерки» пытается выйти из рецессии своим путем. Нет никаких признаков координации мер по глобальному экономическому выздоровлению.
Но, может быть, консенсус стран «Большой восьмерки» проявится при обсуждении новых стандартов налогообложения?
Эта проблема очень актуальна, и здесь возможен консенсус. Все страны заинтересованы в том, чтобы бизнес исправно платил налоги, а не уклонялся от этого с помощью офшоров или других махинаций. Думаю, что в этом деле можно ожидать прогресса. Прогресс на саммите возможен только при наличии общих интересов и взаимных выгод, что проявляется очень редко.
Можно ли ожидать на саммите реальных сдвигов в сирийской проблеме?
Сомневаюсь. Россия придерживается отличной от остальных членов Большой Восьмерки политики в отношении Сирии. Она видит, что ее влияние в этом регионе стремительно падает, и она всеми силами пытается это предотвратить. Мне эта ее политика кажется очень недальновидной. Россия пытается стабилизировать режим Башара Асада, но для этого ей следовало бы в свое время разработать стратегию по созданию в Сирии межэтнических и межрелигиозных институтов, что способствовало бы его укреплению. Действия России в отношении Сирии по существу носили лишь тактический характер. Никакой жизнеспособной стратегии она не разработала. И сейчас Россия расплачивается за отсутствие такой стратегии.
Может ли саммит Большой Восьмерки содействовать сближению России и Запада?
Не думаю. Сейчас расхождения между Россией и Западом очень глубоки и серьезны. Причина этого и в коррумпированности российского истеблишмента, и в отношении к сирийской проблеме, и в ситуации с правами человека. Это чем-то напоминает новую холодную войну. Впрочем, это не столько холодная война, сколько подмораживание доверия и сотрудничества между Россией и Западом. Ранее Россия пыталась выстраивать двухсторонние отношения с европейскими странами с помощью экономических рычагов, используя их зависимость от российских энергоресурсов. Сейчас эта зависимость заметно ослабела, и страны Евросоюза утрачивают интерес к России. Их двусторонние отношения, если не замораживаются, то охлаждаются. Такое положение вещей будет длиться до тех пор, пока не произойдут какие-то коренные изменения в самой России.
Говорил директор исследовательского центра политических и социально-экономических проблем Республика Филипп Блон. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме предстоят напряженные международные дебаты на саммите 8 самых промышленно развитых стран, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Недавнее придание гласности фактов отслеживания Агентства национальной безопасности США контактов пользователей телефонной связи и интернета вызвало сильное раздражение многих европейских политиков, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, с которой Обама должен встретиться на этой неделе дважды. Поубавилось восторженное отношение к Обаме и среди широкой европейской публики, отчасти потому, что при нем интенсифицировались зарубежные операции ЦРУ по ликвидации подозреваемых в терроризме с помощью дронов-беспилотников. Хотя Обама, как и ожидали европейцы, подвел черту под военной кампанией в Ираке и жесткими методами допроса подозреваемых в терроризме, он не сдержал одно из своих ключевых предвыборных обещаний – закрыть лагерь в Гуантанамо. Опросы общественного мнения указывают на падение рейтинга Обамы среди европейцев. Накануне саммита администрация Обамы после долгого изучения присоединилась к выводу британцев и французов о том, что силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, неоднократно применяли химическое оружие в прошлом году. Это сообщение, как полагают, было рассчитано на смягчение критики Обамы участниками саммита за его кажущееся бездействие в отношении Сирии. Оно подтверждает, что Асад действительно переступил предельную черту, о которой ранее говорил американский президент. Белый дом после долгих колебаний решил начать прямые поставки оружия так называемым умеренным сирийским повстанцам, пока что в виде легких вооружений и боеприпасов. Это решение администрации многие склонны рассматривать как молчаливое признание того, что сирийская оппозиция проигрывает двухлетнюю гражданскую войну. Представители Белого дома заявляют, что, как бы ни выглядело мирное соглашение, оно должно исключить оставление Асада у власти, на что сам он вряд ли пойдет, зная, что одерживает верх над повстанцами. На вечер понедельника у Барака Обамы запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, правительство которого, подобно Ирану, поддерживает Асада и ставит под сомнение утверждения США и европейцев о том, что сирийский диктатор применял химическое оружие. С другой стороны, Путин одобряет идею Женевской мирной конференции по Сирии, проведение которой они обсудят с Обамой. Как предполагает Бен Роудс, заместитель советника президента США по национальной безопасности, Обама напомнил Путину, что прекращение войны в Сирии отвечает стратегическим интересам России.
They don't want to see a downward spiral.
Русские не хотят, чтобы события в регионе развивались по самому мрачному сценарию. Не хотят там хаоса и нестабильности. Они не заинтересованы в том, чтобы в Сирии укрепились экстремистские силы. И мы стараемся убедить Россию, что попустительство Асаду со стороны тех членов международного сообщества, которые продолжают оказывать ему поддержку, ведет именно к таким нежелательным результатам. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес одобряет решение Барака Обамы о военной поддержке сирийских повстанцев. На его взгляд, такая поддержка должна включать и лишение сирийского правительства возможности пользоваться взлетно-посадочными полосами аэродромов. А для этого нужна тесная координация с союзниками Соединенных Штатов. Реальность такова, что необходимо не просто уравновесить чаши весов противоборствующих сторон в Сирии, но и помочь одной из них одержать перевес, сказал сенатор Менендес в интервью телекомпании CNN. Но любое вмешательство Соединенных Штатов возымеет наибольший эффект, если будет сопровождаться действиями их союзников в Европе и в районе Персидского залива. Если Асад продолжит неограниченно пользоваться силами своей авиации и артиллерии, то с помощью одних лишь легких вооружений в такой битве победить будет очень трудно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Теперь чуть подробнее о перспективах и промежуточных итогах встречи Владимира Путина и Барака Обамы. Какой смысл сейчас вкладывается в понятие российско-американские отношения? Каковы их проблемы? Я беседую с внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым.
Вы знаете, когда идут переговоры, то сильная позиция, как правило, у той стороны, которая меньше заинтересована в успехе этих переговоров. Что хочет Россия от Соединенных Штатов? На мой взгляд, только одного. Того, чтобы была заморожена имплементация или выполнение закона Магнитского. И с тем, чтобы Соединенные Штаты по возможности удержали бы европейские государства, те или иные, потому что не все с этим согласны, от принятия аналогичных законов. А Соединенные Штаты хотели бы от России, как я понимаю, содействия или, по крайней мере, непротивления американской политике по целому ряду очень сложных международно-политических проблем. Но прежде всего, скажем, по Сирии. Во-вторых, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы начать переговоры с Россией, официальные переговоры по сокращению, дальнейшему сокращению стратегических наступательных ядерных вооружений и снизить потолки на общее количество стратегических боеголовок. Есть целый ряд других тем, которые сейчас менее актуальны, но тем не менее все-таки достаточно острые. Я имею в виду иранский ядерный кризис и корейская ядерная проблема, где Соединенные Штаты, повторяю, заинтересованы в содействии России. Вот в этой ситуации, как мне кажется, позиции Соединенных Штатов на переговорах, на встречах, в том числе, возможно, и на вот сегодняшней встрече в Лохерне, будут слабее.
Вам кажется, что позиция России по Сирии сильная?
Она, на мой взгляд, беспроигрышная. Ну, смотрите, у России на самом деле, вот если посмотреть на какие-то на серьезные стратегические интересы российские, то их в отношении Сирии нет. Ну, торговля какая-то есть, какое-то оружие продается или продавалось. Есть вот этот вот пункт материально-технического снабжения в Тартусе. Но это, по сути дела, просто большой склад. А Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы не вовлечь себя, не втянуться в эту войну, которая идет в Сирии. Если Москва поддерживает, как она поддержала идею проведения международной конференции по Сирии, Москва продемонстрировала свою гибкость. Она сказала, да, мы готовы вам в чем-то содействовать. Кроме того, создается иллюзия, что у России есть более или менее серьезные рычаги воздействия на режим Асада, чего, на мой взгляд, по-моему, нет. Возможно, режим Асада уцелеет. Никто не знает, как будет дальше развиваться события в этой стране, но возможно, что он уцелеет. Значит, это будет, так сказать, интерпретировано как крупная победа российской внешней политики и поражение Запада. Теперь, что более вероятно, режим Асада рано или поздно рухнет, будет свергнут. Но в этом случае, я думаю, что здесь практически все специалисты по региону придерживаются примерно одинаковой позиции, то Сирия распадется на какие-то осколки бывшего государства, которые будут в очень сложных, подчас конфликтных отношениях друг с другом. Геополитическая ситуация в регионе серьезно осложнится. Москва скажет в этом случае примерно следующее, как я думаю. Вот видите, к чему привело то, что вы не прислушались к нашим предостережения. Вот в этом смысле я думаю, что позиция России по Сирии довольно сильная. Хотя и, я бы сказал, очень циничная.
Вот этот цинизм и прагматизм позволяет Владимиру Путину разводить Барака Обаму, переигрывать его, как вы считаете? Или вот Обама и международная команда дипломатов американская – это люди, которых невозможно переиграть?
Знаете, немножко другой прагматизм, немного другие интересы. Но вообще международная политика – это политика, основанная на жесткой реалистической оценке собственных интересов и возможностей их достижения. Вот сегодня в отношениях с Соединенными Штатами, которые переживают довольно сложный момент, и экономическое положение не самое лучшее, и Китай возникает как такая глобальная сила, с которой нужно как-то выстраивать отношения. Вот в этих условиях у России, у Москвы, у Кремля, если хотите, больше шансов добиваться своих интересов. Вот в этом смысле. А то, что та и другая страна придерживает собственных интересов, да, конечно. Но просто политика России сводится к тому, как я ее понимаю, к тому, чтобы эффективно манипулировать проблемами и слабостями, которые характерны сегодня для Соединенных Штатов и их внешней политики.
О проблемах российско-американских отношениях и дипломатической игре Москвы и Вашингтона говорил внешнеполитический аналитик Юрий Федоров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 17 июня, понедельника. Сегодня Алексей Навальный, гражданский активист, блогер и в перспективе кандидат на пост мэра Москвы, продолжал давать показания в Ленинском районном суде Кирова по делу о хищении более 10 тысяч кубометров леса у компании «Кировлес». Навальный в очередной раз заявил, что считает предъявленное ему обвинение абсурдным и противоречащим показаниям свидетелей. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
15-е заседание в Ленинском суде Кирова проходило в атмосфере все более нарастающей конфронтации между судом, стороной защиты и обвинения. Адвокаты Алексея Навального уже в третий раз потребовали отвода судьи Сергея Блинова. На этот раз поводом послужила повестка на судебное заседание в Кирове 17 июня, которую Навальному неожиданно вручил московский следователь, а не судебный пристав. Причем раньше, чем о переносе заседания на 17 июня стало известно в Кирове. Судью Сергея Блинова защита обвинила в сговоре со Следственным комитетом. Судья Блинов, как обычно, отвод самому себе отклонил. После небольшого перерыва защита начала допрос обвиняемого Алексея Навального.
Я работал по поручениям, которые давал губернатор. Выглядел на практике таким образом. Есть какая-то проблема или вопрос, требующий изучения. Вот одним из таких поручений было разобраться с Кировлесом. Я настаивал на то, что Кировлес нужно как можно быстрее вести процедуру финансового оздоровления, зафиксировать ситуацию и уже прекратить эту агонию. Когда Ополев был восстановлен в должности, несмотря на то, что я был категорически против, и фактически я был инициатором его увольнения, я сообщил Белых, что я больше Кировлесом заниматься не намерен, раз мои рекомендации не присутствуют. Поэтому с какого-то момента в этой комиссии я уже участие формально очистился, но работу не принимал.
Не менее грустным опыт торговли и сотрудничества с Кировлесом был у второго обвиняемого, бывшего руководителя Вятской лесной компании Петра Офицерова.
Как опыт Кировлес за подпись либо Маковеева, либо Ополева присылал мне список цен на продукцию, пока тем они готовы были продавать. Но в мае месяце это было больше цирк, потому что и Маковеев, и Ополев прислали мне цены в плане согласования процентов на 30, на 50, иногда в полтора раза дороже, чем в среднем были по рынку. Когда я к ним приезжал и говорил, ну что это сволочник, он стоит у вас 2500 рублей, а на рынке стоит 1800. Почему? Ну, они смеялись и говорили, ну, ты же новичок, может быть, прокатит.
Адвокат с многолетней практикой Василий Драйвер считает, что Навального и Офицерова судят за хищение, да еще в особо крупных размерах. Между тем, хищения как такового не было. Отсутствует один из его главных признаков – безвозмездность. Вятская лесная компания Петра Офицерова оплачивала лесопродукцию. А уж как именно? Это может служить предметом коммерческого маркетингового исследования. решения, а не судебного разбирательства.
Они заплатили за лес солидные деньги, именно те деньги, за которые Кировлес согласился им продать. Они утверждают, что якобы это было незаконным воздействием, что директора, значит, запугали, он боялся им дорого продать, но это ложь. Офицеров говорил, что из 10 обращений только одно удовлетворяли. Мы 10 заявок пишем, один раз нам продают. Это что за запуганный? Только он до такой степени запуганный на 10%, а на 90% он смелый. Если безвозмездности не было, то ковыряться в этом нет смысла, искать что-то еще. Согласно правилам процессуальных норм, не так-то просто судье вернуть дело следователю. Если все формально правильно оформлено, так как он? Он должен осматривать дело по существу, а определить, есть хищение или нет, можно при рассмотрении дела. А уж когда рассмотрит, то докажет, ну что, надо выносить приговор.
До приговора осталось совсем немного времени, считает адвокат Алексея Навального Светлана Давыдова.
Не очень долго, потому что обвинение закончило представление доказательств, представим доказательства, и потом уже мы перейдем к дополнениям и к прениям. Нет, у меня нет никаких комментариев относительно судьи Блинова. Я не могу давать оценку его действиям, я не могу судить о качестве его работы. Я считаю, что это недопустимо с моей стороны, со стороны как адвоката.
Следующее заседание в Ленинском суде по делу Кировлеса состоится завтра. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Турции два крупнейших профсоюза – Конфедерация профсоюзов работников бюджетных организаций и Конфедерация прогрессивных профсоюзов – начали общенациональную забастовку в знак протеста против действий полиции при разгоне демонстраций. К ним присоединились профсоюзные объединения, представляющие врачей и инженеров. Они потребовали прекратить полицейское насилие. Министр внутренних дел Турции Муаммер Гулер назвал нелегальной забастовку профсоюзов. Противостояние в Турции продолжается. В Стамбуле вчера в ходе столкновений манифестантов с полицией были задержаны более 400 человек. В Стамбуле сейчас находится российский культуролог, переводчица романов Архана Памука на русский язык, Аполлинария Аврутина.
Не только на восточной части Стамбула, но и в западной части Стамбула обстановка достаточно спокойная. Единственное, что в тех местах, где происходит столкновение с полицией, военных, конечно же, больше и намного больше, чем всегда. Это бросается в глаза в такой забавной немножко форме. Чуть больше, чем обычно, полиции в западной части. И вчера видели отдыхающих, уставших полицейских, отдыхающих студом резной, так сказать, под деревом. Ну и вот в районе Джихангира, Таксима и Стекляль, там достаточно напряженно. Там вчера опять применялся газ против демонстрантов. В частности, вчера в европейской части Стамбула проходил митинг в районе Бакиркёй. Эрдогана со своими сторонниками одновременно на Таксиме шел митинг с оппозицией. И после митинга в Бакиркёй Эрдоган выступил, также, в общем-то, провел митинг в более сокращенной форме на мероприятии под названием «Олимпиада турецкого языка», церемония закрытия. Там присутствовало порядка 200 тысяч человек, как утверждают организаторы.
Вы были на площади Таксим или в парке Гези? Туда можно пройти сейчас беспрепятственно?
Площадь Таксим закрыта полностью. Туда доступ воспрещен. Просто даже зайти нельзя. Протестующие переместились на Истекляли в прилегающие кварталы. Поскольку ситуация из-за минуты меняется. Да, кстати говоря, сегодня была объявлена забастовка 5 профсоюзов. И сегодня рабочий день. Они все пообещали вывести своих членов на Истекляль. Истекляль был открыт, во всяком случае, но Таксим был закрыт со вчерашнего вечера.
У вас есть ощущение, что массовые беспорядки, движения, демонстрации в Стамбуле продолжатся, или все идет к концу?
Вы знаете, я разговаривала с разными людьми в это время. Есть люди, которые, конечно же, возмущены происходящим, как сторонники Эрдогана, так и сторонники реформ. Людям не нравится, в принципе, то, что происходит. То есть протест протестом, да, люди протестуют, но то, что вот о Стамбуле вдруг заговорили как о каком-то месте, где какие-то существуют столкновения, где, например, происходят события, которые могут быть опасны, скажем, для туристов. К этому абсолютно все турки относятся крайне негативно. И, конечно, за события активно обсуждают, кто-то со смехом обсуждает, говорит, что у нас ничего не происходит, просто там несколько отрядов студентов вышло на улицу, или вот еще выражение, в Стамбуле стало модно устраивать митинги, так тоже говорят. Но есть люди, которые искренне возмущены происходящим. Например, знаменитый музей невинности закрыт, потому что он находится всего в трех перекрестках от проспекта Истекляль.
Реджеп Эрдоган согласился согласился выполнить первые требования протестующих. Кажется, может быть разрешена ситуация вокруг парка Гизи. Там будет либо референдум, либо там вообще не будут ничего делать. Но, тем не менее, по крайней мере, добрую волю под давлением пусть улицы Эрдоган какую-то проявил. Нет у вас ощущения, что может на этом остановиться протест? Или все дошло уже до такой степени, когда требования отставки правительства будет звучать все чаще и чаще? Как вы думаете?
Противники Эрдогана и его противники единодушны в том, что риторика общения с народом изначально у Эрдогана была неправильной. Еще в первую неделю, когда только начались эти события, когда на площади число участников не превышало 1-2 тысяч, премьер-министру следовало появиться там, поговорить с народом и решить конфликт мирным путем. Поскольку премьер ведет себя в корне неправильно, я, например, вчера лично слышала его речь, в которой он называл оппозицию всех вот вышедших на токсинное стекляль, гоня оскорбительными словами. Он употреблял такие выражения, как вандалы, позор, нации, тыд, люди, которые разваливают нашу страну. Вместо того, чтобы перевести разговор в мирное русло, он, я бы даже сказала, накачивает своих сторонников, сталкивая таким образом разные социальные группы, в общем-то, Турции, людей разных взглядов, и светских, и не очень, в общем-то, лбами. Если бы этого не происходило, мне кажется, давно бы уже легло.
А вот какие-то отвратительные террористы, маргинальные элементы, коктейли Молотова, камни, брошенные в полицию, это все соответствует действительности, по вашим знаниям, или нет?
Это делается как раз-таки провокаторами со стороны полиции. Это, в общем, мнение, в котором сходятся все, что это как раз-таки делают не демонстранты, а это провокация.
Ну, а почему мы знаем, что это провокация?
Потому что немало существует фотографий, когда вот человек в полицейских штатках, грубо говоря, да, одно и то же лицо бросает коктейль Молотова в машину, и вот этот же человек там кого-то арестовывает на другой фотографии.
Вы хорошо знаете структуру турецкого общества. У вас есть ощущение, что в Турции какие-то глубинные политические силы пришли в движение, и что вот это так для страны просто не окончится, даже если власти удастся подавить, сломить сопротивление или договориться с протестующими, то Турция уже никогда не будет такой, как прежде.
Да, вы знаете, у меня есть такое ощущение. С другой стороны, турки довольно уравновешенные люди, и наблюдая за стамбульчанами, я не вижу каких-то перемен вообще в настроениях, в умах. Возмущение, да, есть, какие-то сиюминутные реакции на происходящее. С другой стороны, Турция, которая так много лет живет при данной политической партии, при умеренных исламистах, и так долго молчала, наверное, все это неспроста. Скорее всего, что эти настроения, конечно же, зрели давно, просто вот таким вот образом получили выход. Если бы не было парка Гизи как повода, да, неизвестно, сколько бы это еще, так сказать, зрело в глубинах общества. Рано или поздно получило бы, конечно же, выплеск. Безусловно, результаты выборов наверняка будут не такими, какими их можно было ожидать еще полгода назад.
Есть у вас ощущение, что сейчас сила на стороне власти, и, по крайней мере, вот этот сиюминутный политический кризис Эрдогану удастся все-таки каким-то образом решить?
Большинство все-таки на стороне власти, большинство общества, не только сила, конечно же, сила на стороне власти, но и все-таки общество поддерживает власть. Знаете, среди моих друзей разные люди. Что я могу сказать? Среди творческой элиты, писателей, журналистов, актеров, сторонников Эрдогана нет. Наоборот, все возмущены, все испытывают чувств от ненависти до недовольства, но сторонников Эрдогана нет. Среди, например, профессуры, среди ректоров университетов мнения разделяются. Например, люди, приближенные к правящим кругам, например, руководство университетов, они, конечно, поддерживают Эрдогана. Некоторая профессура либеральна против исламистов, кто-то за. Интеллектуальное общество как раз-таки расколото достаточно сильно. Что касается простых людей, продавцов, каких-то, может быть, чернорабочих, обычных рабочих, государственные служащие, конечно же, на стороне власти. Учителя и врачи, в общем-то, тоже. Тут мне хотелось бы, наверное, провести параллели с российской Болотной площадью. Все-таки среди противников действующей власти больше творческой интеллигенции, либеральной интеллигенции, интеллектуалов.
А Полинария, вообще все похоже на Болотную, или это притянутые за уши сравнения?
Чем-то похоже, чем-то нет. Я уверена, что у нас бы не дошло, конечно же, до таких форм все, потому что Путин никогда бы не позволил себе такую риторику с народом в таких выражениях, в каких позволил ее себе Эрдоган.
То есть вот то, что Путин говорил про презервативы, эти белые ленточки, Эрдоган еще круче?
И
Эрдоган говорил еще хуже. Эрдоган говорил еще эмоциональнее. Эрдоган больше заводил толпу. И Эрдоган откровенно кричал на свой народ. Изначально, лично мне все это болотное напоминало, но сейчас это явление, наверное, самостоятельно носит.
О ситуации в Турции размышляла петербургский тюрколог Аполлинария Аврутина. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 17 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Глава правительства Чехии Петр Нечас подал в отставку из-за злоупотребления своими полномочиями сотрудниками администрации премьер-министра. Закрытие государственного телевидения и радио Греции может привести к политическому кризису в стране. В Самаре продолжаются дискуссии о памятнике чехословацким легионерам. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 17 июня.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Ирландии на курорте Лох-Эрн открылся двухдневный саммит стран «Большой восьмерки». Гражданский активист Алексей Навальный заявил, что в квартире его брата Олега в понедельник прошел обыск. В Турции два крупнейших профсоюза начали общенациональную забастовку в знак протеста против действий полиции при разгоне демонстрантов. Избранный президентом Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продемонстрирует больше прозрачности в области ядерных разработок, но пока не готова приостановить производство обогащенного урана. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 17 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И это день, понедельник, 17 июня. Премьер-министр Чехии Петр Нечас объявил об отставке с поста главы кабинета министров. Нечас заявил, что перипетии его личной жизни становятся тормозом для чешской политики. Речь идет о злоупотреблениях полномочиями главы кабинета премьер-министра Яны Надьевой, которая, будучи подругой Нечаса, организовала слежку за его женой Радкой с помощью службы военной разведки. На минувшей неделе помимо Надьевой чешская полиция задержала еще 7 человек. Арестованных подозревают еще в двух группах преступлений – торговля политической лояльностью в обмен на должности в руководстве государственных предприятий и коррупция при распределении крупных государственных финансовых заказов. О развитии политической ситуации в Праге я беседую с комментатором чешского телевидения Либором Дворжаком. Я так поставлю вопрос. Нечас заявил, что он понимает, что перипетии его личной жизни стали тормозом для чешской политики. Означает ли это, что любовь – это главная причина его отставки?
По всей видимости, да. Хотя три главные причины проблем, которые возникли у нашего правительства и особенно у премьера, это действительно так, но кажется, что именно личные связи нашего премьера с госпожей Надьевой ему причинили основные проблемы. Оказывается, что полиция прослушивала и их частные телефонные разговоры последние полгода, и это, может быть, решило его судьбу дальнейшую.
На каком основании полиция прослушивает телефонные разговоры премьер-министра? Это разрешено законом?
Это, конечно, законом не разрешено, но она прослушивала не премьера, а госпожу Надьеву. Там, конечно, должно быть разрешение суда, и я думаю, оно, конечно, было, потому что это было бы противоправно, если бы полиция прослушивала кого-либо без разрешения суда.
В Чехии состоятся теперь досрочные выборы, или возможно, что коалиция, в которую сейчас входят три правоцентристских партии, сохранится и в течение года еще, а именно этот срок остается до регулярных выборов в чешский парламент, будет работать другой кабинет министров, но той же политической направленности? Как вы думаете?
Сейчас очень многое зависит, во-первых, от оппозиции, что ей удастся в парламенте, но она не сможет составить там конституционное большинство, чтобы был возможен самороспуск нижней палаты нашего парламента. И очень будет все зависеть тоже от того, что сделает сейчас президент. Мне кажется довольно правдоподобным, что останется это правительство из трех партий, которые вы назвали, потому что у оппозиции нет стольких голосов, чтобы она смогла просто это правительство убрать. Но надо подумать о том, как будет решать сейчас особо особенно, по всей видимости, самая сильная правая партия – это ТОП-09. Если она вдруг посчитает, что ей было бы сейчас выгоднее прервать сотрудничество с гражданской демократической партией в этой коалиции и вызвать таким образом выборы досрочные, то может быть и такой сценарий.
Судя по тем документам о ходе следствия, расследований, которые попали в чешскую печать, самое серьезное обвинение по тяжести – это обвинение, связанное с распределением государственных заказов. Там большие деньги, это политическая коррупция, но по этому делу не привлечены к ответственности, собственно, люди, которые получали эти заказы, которые манипулировали этими деньгами, два довольно известных в Чехии лоббиста. У вас нет ощущения, что у полиции, поскольку они не привлечены к ответственности, нет достаточных аргументов для того, чтобы это дело довести до судебного приговора?
Это очень может быть, что таких аргументов нет, потому что эти лоббисты, вы, конечно, имеете в виду господина Янушека и господина Риттига, это очень опытные люди, это во-первых. Во-вторых, эти люди, они оба сейчас находятся за границей, то есть очень может быть, что у них уже были свои сигналы, и что у них есть свои люди в полиции, которые их вовремя предупредили, что их ждет.
Подозрения в причастности к нарушениям закона выдвинуты пока в адрес 8 депутатов парламента, бывших чиновников и высокопоставленных офицеров разведки, которые давали санкции на слежку за бывшей женой премьер-министра с подачи шефа его кабинета. Это все люди, что называется, публичные, вряд ли кто-то из них мог оказать вооруженное сопротивление. Операция проходила как в голливудских боевиках, полицейские в масках. Насколько оправдан был такой стиль ведения этой операции, какой? Считаете?
Все могло обойтись, наверное, потише. Вы правы, я с этим согласен. И премьер Нечас упрекал именно в этом немножечко таком, я бы сказал, театральном методе работы полицию. Но с другой стороны, это, конечно, все действия очень опасные. Так что я думаю, что кроме нашего премьера уходящего, никто это всерьез не принимает, и все согласны. Думаю, простые граждане Чехии согласны с действиями полиции, потому что эта политическая коррупция уже просто ушла за все рамки.
А премьер-министру, уходящему в отставку, можно посочувствовать просто по-человечески? Ну вот он оказался в несчастный для себя период между двумя женщинами, не смог разобраться в своих отношениях. Или нет прощения премьер-министру, который допустил, чтобы в его окружении оказались такие люди? Как вы считаете?
Я бы премьеру нашему не простил не из-за двух женщин, за всякому может случиться, конечно, но за другое. Он просто не принял всерьез политическую обстановку, которая после этого скандала возникла, и 4 дня не мог решиться уйти в отставку, хотя это в нормальной политике самое обыкновенное и самое нормальное, что не то, что может, а должен сделать политик в такой функции.
С трудом себе представляю, чтобы в странах, скажем, постсоветского пространства, исключая страны Балтии, пожалуй, по таким смехотворным, скажем так, в терминологии российской или украинской политической сцены обвинением, как слежка за бывшей женой премьер-министра, хотя бы какой-то политик подал в отставку. Означает ли это, что уход Нечаса – это сила чешской демократии, или все-таки это ее слабость?
Я думаю, что это сила чешской демократии. Это очень хороший сигнал, очень хороший признак, что полиция в конце-то концов решилась взяться за таких видных людей. Такого у нас давным-давно не было.
Может такое быть, чтобы конспирологическая теория, чтобы за полицией кто-то стоял? Темные политические силы приказали полицейским организовать такого рода широкомасштабную операцию? Или это невозможно, полиция чувствует себя уверенно, работает независимо, и ей не страшен ни премьер-министр, ни президент в Чехии?
Я думаю, что именно второй вариант вашего вопроса правильный, что это так, что полиция в конце-то концов поняла, что обстановка, которая в стране возникла, ей позволяет работать именно так, как полиция сработала.
Политическая карьера Нечаса закончена на этом?
Я думаю, что да.
О политической ситуации в Чехии комментатор пражского телевидения Либор Дворжак.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Санкт-Петербурге прошел фестиваль поп-музыки «Белые ночи», организованный знакомым Владимира Путина шоуменом Владимиром Киселевым. Фестиваль был создан в 92 году под патронатом мэра Анатолия Собчака и вице-мэра Владимира Путина. Правда, в те же годы фестиваль привлек внимание правоохранительных органов, а его организаторы допрашивались по уголовному делу. У микрофона корреспондент «Свободы» Анастасия Кириленко.
Фестиваль «Белые ночи» проходил в Ледовом дворце Петербурга с 13 по 15 июня. На нем выступили исполнители Сьюзан Бойл, Сара Коннор, Пола Абдул, The Jacksons и другие менее известные зарубежные исполнители. России была представлена группа «Земляне». О странностях проведения фестиваля рассказывает телевизионный обозреватель Анна Качкаева.
Вообще удивительно, что фестиваль «Белые ночи» появился вдруг на Первом канале спустя, как повествует анонс его предшествующей истории, почти 20 лет. Где-то в 92-93 году он тоже мелькал на государственном телевидении, но тогда еще никто не понимал, какое это телевидение. Оно уже менялось, каким-то образом заключались контракты, каким-то образом этот концерт недолго показывали. Потом он с экранов исчез, и вот сейчас «Белые ночи» вдруг триумфально возвращаются, и в течение 3 действительно ночей на Первом канале к нам заявляют о том, что это единственные, уникальные, международные, фантастические. Причем половину из этих людей, если не больше, я думаю, никакой зритель в стране даже не знает. Я имею в виду исполнителей, жюри и так далее. Ларчик открывается просто, если внимательно начинаешь смотреть за тем, а, собственно, кто организаторы, и Стэн Киселев, в общем, известный по тому самому фонду Федерации, на благотворительном вечере которого по-английски спел господин Путин. Его жена Елена, которая тоже известна по тому самому вечеру, задавала вопрос господину Путину, не споет ли он для публики. У меня такое чувство, что Первый канал был вынужден принять предложение, от которого он не мог отказаться.
Фестиваль поп-музыки «Белые ночи» — это возрожденный в 2011 году проект Владимира Киселева, существовавший до этого с 92-го по 95-й год. В 90-е фестиваль проходил под патронатом мэра Петербурга Анатолия Собчака, а в жюри входил Владимир Путин, тогда вице-мэр города. Как удалось выяснить радио «Свобода», в 93-м году Владимир Киселев допрашивался по уголовному делу, заведенному в отношении Тамбовско-Малышевской группировки. Причиной было то, что в качестве спонсорской помощи фестивалю «Белые ночи», по данным следствия, поступил краденый товар. Тогда же был допрошен и заместитель руководителя ассоциации «Белые ночи» Санкт-Петербурга Сергей Драбкин. Он говорит, что давно уволился с должности и просит не вспоминать те события.
Я к этому фестивалю 15 лет никакого отношения не имею.
А почему уволились? Там просто такая история была.
Ну, слушайте, давайте мы не будем 15-летней давности вспоминать события, и я не обязан отчитываться, почему я уволился.
На допросах Сергей Драбкин называл адрес, где останавливались именитые артисты, а в те годы приезжали Микки Рурк, Рики Мартин. По данным следствия, эти помещения также использовались Тамбовской Малышевской группировкой. Фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга упоминается и в акте проверки контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Санкт-Петербургу в 1998 году. Этот акт передал в распоряжение «Радио Свобода» бывший следователь Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Андрей Зыков. Андрей Зыков прокомментировал документ.
Знаменитый фестиваль, как фестиваль, 20-й трест платил там что-то 250 тысяч в год как раз этим «Белым ночам». Тем более сам брал государственные городские кредиты, а в это же время, собственно, у него не было никаких доходов у 20-го треста, и он платил по 250 тысяч. Кстати говоря, это вот в том самом докладе знаменитого Кабачинова это и есть. Кабачинова в 98-м году, но мы подозреваем, что его убили.
Как сообщает газета «Метро», фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга 2013 был благотворительным. Благотворительный фонд Федерации, от имени которого также выступает Владимир Киселев, напомню, начал оказывать помощь детям в 2011 году только после скандала. Меценат Алимжан Тахтахунов по кличке Тайванчик, объявленный в розыск Интерполом по подозрению в организации преступной группировки, называет себя приятелем Владимира Киселева. Он присутствовал на нескольких концертах Фонда Федерации.
Уточню вот про концерты Фонда Федерации. Просто к ним было много претензий, что деньги детям поступили только после скандала.
Ну, поступили.
Ну, и в каком-то объеме.
Ну, понимаете, может быть, деньги долго шли, может быть, он собрал, может, хотел сам какую-то инициативу проявить. Из-за этого вовремя не отправил. Ну, это, ну, раз поступили, что уже говорить об этом, вы понимаете? Я лично, мне лично они на столиках лежали, там, помоги детям. И какие-то, я взял несколько, там, 3-4, и отправил этим людям, потому что открыл конверт, и там было написано, мы хотим там компьютер, мы хотим там велосипед, мы хотим... Я этим людям отправил.
Соответствует ли стоимость вот, пригласить Софи Лорен, Копполу, там другие?
Ну, это он же организатор. Я же не могу ему спрашивать, зарабатываешь ты, для чего тебе это нужно, что ты этим делаешь? Ну, что в чужие дела лезть? И у меня с ним приятельские отношения.
С Киселевым, видите?
Да, Володей, да.
По замыслу возрожденного фестиваля «Белые ночи» Санкт-Петербурга, созданного Владимиром Киселевым, мероприятие должно закрепить в сознании молодого поколения образ России как центра музыкальной культуры. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Закрытие государственного телевидения и радио Греции в рамках программы сокращения государственных расходов может привести к политическому кризису в стране. Премьер-министр Греции Антонис Самарас был вынужден созвать консультации с лидерами небольших партий, входящих в правящую коалицию, после того, как они категорически выступили против закрытия телекомпании. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Антонис Самарас обвинил партнеров по коалиции в лицемерии, напомнив, что сокращение государственных расходов является одним из важнейших условий предоставления Греции кредитов МВФ, необходимых для спасения греческой экономики. Решение о ликвидации 2000 рабочих мест в государственном секторе было подписано главами всех трех партий правящей коалиции, напомнил Самарас. Что еще мы могли ликвидировать, кроме неэффективной ИРТ, давно ставшей бастионом прозрачности и привилегий. Премьер заявил при этом, что разногласия в коалиции не приведут к ее распаду и досрочным выборам. Опрос общественного мнения показывает, что входящие в коалицию партии теряют популярность. Оппозиция называет закрытие ИРТ кульминацией авторитарной политики нынешнего правительства и организует демонстрацию на площади Синтагмы в центре Афин в понедельник вечером. Самарас выступил в конце прошлой недели с предложением о частичном возобновлении вещания ИРТ, однако оно было отвергнуто. Правительство обещает выплатить компенсации более чем 2500 служащих, оставшимся без работы. До конца лета должна появиться новая государственная вещательная компания, однако число сотрудников в ней будет более чем вдвое меньшим, чем в ИРТ. В парламент уже внесен законопроект о создании новой компании, а премьер заявил, что ожидает ответственной позиции по этому вопросу.
Мы создадим новую телевизионную компанию, соответствующую современным стандартам. Те, кто препятствует этому, не сторонники государственного телевидения. Они поддерживают компанию прошлого. Мы избавляемся от экономического субъекта, в котором не хватало прозрачности, в котором транжирились средства. И некоторые люди недовольны, потому что им хотелось бы, чтобы непрозрачность и мотовство продолжались. Мы защищаем общественные интересы в то время, когда эти люди думают, что государственные ценности принадлежат им. Все это останется в прошлом. В законопроекте, который мы предлагаем, созданы основы для наиболее радикальной, наиболее демократической реформы из когда-либо проводившихся в общественных средствах массовой информации нашей страны.
Премьера поддержал Янис Стурнарас, глава Министерства финансов, требующего прокурорской проверки деятельности ИРТ в последние годы.
Закрытие общественного телеканала связано с реструктуризацией государственного сектора, и мы очень быстро откроем новый, который станет гораздо более эффективной организацией.
Сотрудники ИРТ продолжают приходить на свои рабочие места в Афинах, Салониках и других крупных городах Греции. Профсоюз компании подал жалобу в Государственный совет, высший административный суд страны, с требованием заблокировать распоряжение правительства о ликвидации ИРТ. Вердикт ожидается во вторник. Впервые с 1975 года в Греции вышел номер газеты «Независимое мнение», посвященный закрытию ИРТ. 38 лет назад газета выходила, когда журналисты бастовали из-за отказа работодателей подписать коллективные договоры. Забастовка 1975 года была крупнейшей в истории греческой журналистики и продолжалась больше месяца. Сейчас профсоюзами средств массовой информации объявлена забастовка в знак солидарности с уволенными сотрудниками ИРТ. По решению профсоюзов СМИ имеют право транслировать только программы ИРТ, сообщения о протестах и о развитии ситуации в связи с закрытием общественного вещания в Греции. Со дня начала забастовки существовавший при ИРТ Национальный оркестр, оркестр современной музыки и хор организуют свои выступления для бастующих. На лицах музыкантов и певцов часто можно увидеть слезы. Деятельность ИРТ в течение многих лет подвергалась резкой критике за проправительственную предвзятость новостных сообщений и частый прием на работу сотрудников по протекции родственников или влиятельных чиновников. Оппоненты премьер-министра Самараса утверждают, что уже при его правительстве в ИРТ было создано множество консультационных должностей с очень высокой для Греции заработной платой. Несмотря на обвинения в неэффективности, специалисты отмечают, что программы ИРТ очень важны для поддержания контактов с населением изолированных островов Греции, приграничных районов, греческими диаспорами в разных странах мира. Свой протест по поводу закрытия ИРТ выразили и спортивные организации Греции, отмечая, что на телеканалах компании Эллине часто шли трансляции соревнований. Глава Союза атлетов Греции Костас Панагопулос назвал решение ликвидировать ИРТ катастрофой для любительского спорта в стране. Вещание ИРТ началось 75 лет назад, в 1938 году. К моменту закрытия компании работали 3 телеканала, 4 национальных радиоканала, региональные радиостанции, а также радиостанция «Голос Греции» для аудитории за границей. Финансирование осуществлялось за счет средств налогоплательщиков. К счетам за электричество ежемесячно добавлялось около 4,5 евро. В общей сложности содержание ИРТ обходилось государственной казне Греции приблизительно в 300 миллионов евро в год. Попытки реформировать ИРТ несколько раз проваливались, однако жесткость и неожиданность действий властей в отношении компании в этот раз вызвала, как показывают результаты опросов, недовольство большинства населения Греции. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Самаре идет живая дискуссия об открытии в центре города памятника солдатам и офицерам Чехословацкого корпуса, сыгравшего важную роль в политических событиях лета 1918 года на Волге, которые привели к образованию в Самаре Всероссийского правительства Комитета членов учредительного собрания. Установка памятника уже неоднократно откладывалась, теперь открытие планируют на осень, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Втянутый в гражданскую войну в России приказом Льва Троцкого от имени большевистского правительства, заключившего с Германией пакт о разоружении чешских легионеров и сдачи их в плен, чехословацкий корпус потерял в России за 2 года 4000 солдат. В Самаре чехословацкий корпус во главе с полковником Чечиком находился с июня по октябрь 1918 года. Чехи и словаки воевали против большевистских гарнизонов на стороне эсеров. Чехословацкий корпус в Самаре больше оборонялся от нападений красных интервентов и поддерживал общественный порядок в городе. Десятки чешских солдат погибли во время штурма Самары 8 июня 1918 года. Самарцы с цветами встречали чешских и словацких солдат. А в октябре под напором наступавшей железной дивизии красногвардейцев чехи вместе с частями генерала Владимира Каппеля последними ушли из Самары, взорвав за собой мост. В сквере на улице Красноармейской, где находилось старое кладбище, а затем завод «Волга-Кабель», планируется открыть памятник солдатам и офицерам чехословацкого корпуса. Памятник будет выполнен в виде могильной плиты с 53 фамилиями погибших. Проект памятника разработан самарскими архитекторами. Открытие планируется осенью прошлого и весной нынешнего года, но дату постоянно переносили то из-за недофинансирования, то из-за идеологических разногласий. Появление в городе памятника чехословацким легионерам вызывает политические протесты, особенно у представителей Компартии. Объясняется это тем, что памятник в Самаре планируется установить на улице Красноармейской, по соседству с открытой в советское время в память красноармейцев, погибших от рук чешских легионеров, стелой «Красное знамя». 28 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке на круглом столе «Начало гражданской войны в России и выступление чехословацкого корпуса» обсуждалась возможность установки в Самаре памятника чехословацким легионерам. Выступая на дискуссии, профессор Петр Каботов сказал, что Самара должна быть благодарна чехословацким легионерам. В ответ участников круглого стола облил водой второй секретарь Безымянского райкома КПРФ Дамир Багеддинов. После этого дискуссия была свернута. Вопрос с установкой в Самаре памятника фактически решен еще в 2008 году, когда был подписан российско-чешский договор, по которому в ответ на открытие в России памятника чешские власти обязуются следить за захоронениями и памятниками русским воинам.
Из Самары Сергей Хазов, а сейчас в эфире Радио Свобода сотрудник Чешского военно-исторического института Томаш Якл.
Помник в Самаре...
Эскиз самарского памятника создан тем же скульптором, что и памятник в Нижнем Тагиле, но внешне они отличаются. Обычно мы стараемся воссоздавать эти памятники в том виде, в котором они возникали в 1919 году усилиями чехословацких легионеров, и только если это по тем или иным причинам невозможно, делаем новый. Памятник в Самаре будет состоять из двух частей – арки в готическом стиле и таблички с гербом и именами павших. Его автор – российский скульптор, но нередко мы прибегаем к услугам сотрудника нашего института. Всего в России, по нашим данным, 173 захоронения членов чехословацкого корпуса, в общей сложности 4000 человек, но не в каждом из этих мест возникал памятник. Наш проект по поиску могил и приведению их в порядок начался несколько лет назад, но работа идет медленно. Для начала мы в 2006 году отремонтировали памятник на морском кладбище во Владивостоке. Годом позже был открыт памятник легионерам на кладбище в Бузулуке. Это важное место для истории Чехословакии. Там похоронены бойцы освободительного движения обеих мировых войн. В 2008 году был открыт памятник легионерам в Екатеринбурге на Михайловском кладбище. В 2009 году в Нижнем Тагиле. В 2012 в Пугачёве и Кунгуре. На очереди Самара. Самарский памятник был изготовлен 2 года назад, но у нас возникли проблемы с поиском места, где его можно было бы установить. После выделения участка самарскими властями был даже построен постамент. Из-за протестов открытие памятника было отсрочено. Мы надеемся, что в скором времени открытие все-таки состоится. После Самары мы планируем продолжить нашу работу в Пензе и в Верхнем Услоне возле Казани, а в будущем продолжим возведение памятников в России в других местах захоронения. Они не членов чехословацкого корпуса. Они будут возникать там, где их поставили сами легионеры, а таких мест несколько десятков. При этом большинство могил были обозначены только деревянными крестами.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 июня работал вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в Праге и Самаре Александрой Вагнер и Сергеем Хазовым был чешский военный историк Томаш Якл. В Самаре идет дискуссия об открытии памятника чехословацким легионерам. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!